«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня на первом заседании Конституционной комиссии президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина останется унитарным государством, поскольку такую модель поддерживает до 90% граждан страны. Вместе с тем масло в огонь подлил журнал Forbes. Свежий номер его опубликовал непроверенную версию о том, что во время саммита в Минске произошел диалог между лидерами Украины и России о судьбе Донбасса, якобы. И они обменялись такими предложениями: возьмите Донбасс, или забирайте Донбасс, или убирайтесь из Донбасса. Вот все версии диалога Киева и Москвы на высшем уровне мы сегодня обсудим с общественным активистом Валерием Семененко и политиком Николаем Левченко, они оба в нашей студии. Добрый вечер, уважаемые гости. Валерий, вы верите в ту версию, которая опубликовала свежий номер журнала Forbes?
Ну, конечно, не верю. Ту версию, которую опубликовала журнал Forbes, я не верю. Конечно, в общем-то, что-то было. Есть у меня, как говорится, мысли и версии о том, что, о чем могла быть речь. Но именно, чтобы именно в таком контексте Порошенко мог сказать, я в это категорически не верю. И скажу прежде всего, почему. Первая причина. Сейчас в Украине есть баланс власти, система сдержек и противовесов. Поэтому каждая половина или каждая часть власти наблюдает друг за другом, а за всеми ими, за всей властью наблюдает украинское общество, народ. И власть сегодня в Украине действует именно с оглядкой друг на друга и с оглядкой на людей, на народ. Потому что недаром всегда сейчас спрашивают, а возможен ли третий Майдан? Потому что действительно многие критикуют власть за очень медленные реформы. Многие критикуют власть за то, что она непоследовательная в своих действиях. Многие критикуют власть, что вот, дескать, вы говорили то, а тот же Порошенко, допустим, и продал свои, и продолжает даже бизнес в России. Поэтому очень каждый политик пытается, прежде чем что-то сказать, 100 раз подумать, померить, что говорить. Это первое. И второе, ну, хотя бы из-за того, Порошенко не мог сказать, это как следует из притчи, когда русские евреи и якута спорили о том, какой национальности Ленин. Так вот якута сказал, якута, якута Ленин. А почему? А умный отцын. Поэтому, конечно, Порошенко при всем том, конечно, и весь его жизненный путь, и вся его деятельность, и в бизнесе, и в политике свидетельствует о том, что это очень грамотный политический деятель, очень, так сказать, подкованный, и он такого просто сказать не мог. И если бы он мог это сказать, то завтра же противостоящая или наблюдающая за ним часть власти, ну, сейчас называют это таким собирательным именем партия войны, допустим, которую как бы олицетворяет там Яценюк, Турчинов и другие, они бы его объявили сегодня врагом народа, врагом нации, и, конечно, ему было бы не сдобровать. Поэтому вот по этим причинам Порошенко не мог именно сказать те слова, которые приписывают ему журнал Forbes.
Спасибо, Валерий. Теперь Николай Слово. Мы, кстати, тогда с вами, по-моему, вечером встречались и обсуждали как раз, что вот вышел Путин на полчаса, и тут же вышел Порошенко. То есть какой-то диалог был. Как вы считаете, Николай, какого содержания мог быть диалог вот тогда, 2 месяца назад?
Ну, я, прежде чем высказать свою версию, я хотел прокомментировать вот своего уважаемого собеседника. Я не буду комментировать притчи. Вообще, чтобы не попасть в штангу, в национальный вопрос лучше не вмешиваться, по крайней мере, на радио «Свобода» точно. А что касается того, что друг за другом присматривает власть, и при этом еще и за всей властью наблюдает народ, я вам скажу так, что очень плохое зрение, похоже, и у ветвей власти, и очень плохое зрение у народа. И если не замечают очевидного, в Украине коррупция усилилась. Беспредел, тот, который позволяют себе центральные органы власти и лично люди, которые этой властью обладают. Они предали абсолютно все, что всех тех, кто в них верил, и растоптали всех тех, которые сопротивлялись их приходу к власти. Поэтому никто там ни за кем не наблюдает. Зрение, по крайней мере, очень плохое у тех, кто наблюдает. Нужны очки. Где взять такие очки, чтобы действительно люди рассмотрели наконец-то, что происходит в Украине? Что касается вот этой версии журнала Forbes, который описал эту ситуацию, ну это вот по принципу «одна бабка сказала другой». Источник информации очень странный, очень запутанный, и можно более достоверную информацию послушать вот на лавочке у подъезда, когда бабушки с друг с другом обмениваются. Поэтому тут ссылаться на Forbes, может быть, я бы не хотел, но как отдельно взятую гипотезу рассмотреть ее интересно, потому что я очень сомневаюсь, что был такой разговор. Но вот что она вовремя закинута, эта гипотеза для обсуждения, это очень интересный ход, потому что, в принципе, конечно же, на уме у Порошенко это есть. По крайней мере, если у него есть политический инстинкт самовыживания. Я аргументирую. Порошенко прекрасно понимает, впрочем, как и Яценюк, впрочем, как и абсолютно вся верхушка власти в Киеве. Возвращение Донбасса в украинскую политику, возвращение Донецкой и Луганской области в единое политическое пространство Украины, безусловно, им невыгодно. Это троянский конь в их смысле будет, потому что это будет избиратель, который их сегодня ненавидит, не просто против них, как большинство сегодня уже населения в Украине, а который их ненавидит за ковровые бомбардировки, за блокаду экономическую, за голод. Я сегодня не снимаю вины с тех, кто взял в руки оружие в Донецке. Я дончанин, и я выступал против и умолял, упрашивал своих земляков, тех, кто приезжали помогать, не брать в руки оружие, не провоцировать. Но очевидно, что киевская власть Турчинов, когда исполнял обязанности, сделал все для того, чтобы этот конфликт состоялся. И Порошенко боится того, чтобы Донецк сегодня принимал участие в политике украинской. Поэтому это как гипотеза верна, поскольку она совпадает с интересами Порошенко.
Так, давайте тогда послушаем дипломата Владимира Огрызко, бывшего министра иностранных дел Украины, у нас на прямой связи из Киева. Добрый вечер, Владимир Станиславович. Как вы считаете, кому выгодно вот такой вброс конфронтационной версии с журналом Forbes? Вам слово. Да, Владимир Станиславович сейчас подключится. Валерий Фокович, как вы считаете, вот те аргументы, которые привел Николай, может, они действительно...
Не, я со многим соглашусь, но я, естественно, у нас разное видение. Все-таки он немножко умаляет, в общем-то, политическое существо украинского народа, украинского общества. Нет, все-таки люди все прекрасно видят. И я же тоже сказал, да, сейчас очень многие недовольны буксованием реформ. Именно тем, что коррупция действительно она не снижается, я не знаю, увеличится она или нет, но она не снижается, и все это вместе приводит к тому, что вот ожидания, которые Майдан, в общем-то, породил, они не получают, так сказать, адекватной действий властей. Это все сегодня есть. Но я подчеркиваю главное, что вот все равно сегодня в очень большой мере в Украине очень многое зависит именно от украинских граждан, от украинского общества. Вот выборы в Верховную Раду показали о том, что популистские партии, которые, в общем-то, по верхах, они и весь конгломерат правых радикальных партий, они не получили ничего, они не вошли даже в Верховную Раду. Пожалуйста, это получается, что, в общем-то...
То есть вы считаете, что партия Ляшко – это не популистская партия? Популистская. Вы считаете, что Яценюк в шлеме на броневике – это не популизм? Это глубокая философия, глубокая идея.
Это политический популизм.
Да, давайте на это согласимся.
Согласен с вами.
Давайте. Что же вы говорите согласен, а
Николай,
говорите
Валерий Фокович, дайте, подключился Владимир Станиславович Огрызко, бывший министр иностранных дел. Владимир Станиславович, вот как вы считаете, кому выгоден вброс, который допустил журнал Forbes, или, может быть, это по заказу Кремля, чтобы опровергнуть подозрения его в претензиях на Донбасс? Вам слово.
Ну, вы знаете, я вот уже читаю заявление главы Российского союза промышленников и предпринимателей господина Александра Шохина, в котором он говорит, что слова Путина российские средства массовой информации переврали и неправильно интерпретировали и так далее. То есть, вы знаете, по-моему, тема высосана из пальца и сделана специально, вброшена, вернее, специально в тот момент, когда тут, в Украине, пытаются найти ответы на те абсолютно важные вопросы, которые сегодня стоят перед обществом. А они очень просты. Понимаете, речь идет всего-навсего о выполнении тех обязательств, которые на себя взяли стороны согласно Минским соглашениям. Если российская сторона, если вот эти террористы, а другого слова подобрать трудно, понимают смысл этих соглашений лишь в том, чтобы навязать Украине свои правила игры, то, безусловно, в Киеве с такой постановкой вопроса не согласятся, и на это не стоит рассчитывать. Поэтому вот такие вещи вбрасываются исключительно для того, чтобы попытаться через информационные инструменты просто спровоцировать дискуссию, попытаться стравить между собой те или иные, скажем так, политические силы. Это вещь, как известно, не новая, не первый, так сказать, раз под Луной. Поэтому я бы на этот факт просто не обращал бы никакого внимания, потому что он на самом деле отвлекает от главного, от того, что Россия продолжает фактическую войну против Украины. Она продолжает снабжать боевиков и террористов вооружением. Она поставляет под видом так называемых гуманитарных конвоев вооружение, боеприпасы, горючее, солдат и так далее. Вот об этом нужно говорить. А кто что сказал, когда сидели за столом или под столом, извините, это принципиального значения абсолютно не имеет. Имеет значение документы и факты. А разговоры – это действительно одна бабушка сказала.
Ну что ж, Владимир Станиславович, как дипломат, конечно, склонен больше верить языку документов. Вот давайте, Валерий Фокович, тогда продолжим. Вот Минские договоренности предусматривают принятие новой конституции и особый статус этих районов.
Да.
Это как, насколько это вообще
выполнимо? Да, я недавно имел разговор. Там у вас вот в Донецке Народный фронт какой-то, ДНР, что ли, там Владимир Рогов его возглавляет. Часто приходится с ним пересекаться на телеканалах. Вот. И я его спрашиваю прямо, почему вы не хотите провести честные, прозрачные, демократические выборы в ДНР, ЛНР? Потому вы видите, весь мир, и в том числе Киев, они не будут разговаривать с Захарченко и Плотницким. Это нелегитимные фигуры, и те выборы фейковые, которые 2 ноября, это лишнее свидетельство, подтверждение тому, что это люди, которых, может быть, у них есть поддержка народа, может быть, нет. Но надо провести выборы под строгим международным контролем, под украинскому законодательству. И вот тогда вот тех же ДНР, ЛНР, в той же России появятся козыри. Они обратятся к Европе, заставьте Порошенко все-таки говорить с теми людьми, которых избрал народ. Но эти выборы должны быть признаны международным сообществом. Что в ответ я слышу? Нет, вы сначала восстановите все, вы сначала конституцию, вы сначала все узаконьте. То есть, получается, Украина своими руками должна узаконить те режимы, которые сегодня неизвестно, то есть известно, откуда они появились, а потом, после, когда эти режимы там утвердятся уже легитимно, с точки зрения международного сообщества, проводить выборы.
А откуда они появились?
Они появились. Ну как? Гиркин появился из Крыма, вместе заняли СБУ, и так другие появились. тоже очень многие оттуда появились. Естественно, местная определенная поддержка была. Я не отрицаю этого. Но поймите, любые власти должны быть легитимизированы.
Я не говорю про людей. Два раза. Я говорю суть их, откуда появилась.
Николай, дадим слово. Да, вот вы, два, вы скажите вашу позицию.
Да. Два. Ведь это же,
а я согласен,
это же самое
главное. Социально-экономический протест на Донбассе привел к появлению вот этой,
нет,
это главное.
Это не социально-экономический протест на Донбассе привел. Да. Все это появилось. Я сейчас не о людях говорю, не о Гиркине или Бородае. Да. Я говорю о сути происходящего. Появилось это как раз с Майдана. Когда мы говорим о том, что что-то должно быть легально под присмотром международного сообщества, мы же тогда не должны говорить о том, что вот здесь мы можем нарушить закон, потому что это ради благородной цели мы его нарушаем, а вот здесь мы должны внимательно за ним следить. Это извечный спор, который был вот в романе «Братьев Вайнеров», «Эра милосердия». Можно кошелек кирпичу подбросить в карман или нельзя? То есть получается, на Майдане растоптали Конституцию Украины, растоптали закон. Хороший президент Янукович был или плохой, история рассудит. Но свергли его антиконституционным методом, мы должны это понимать. Но весь мир посчитал, что так можно поступить ради благородных, естественно, демократических целей. Можно нарушить Конституцию Украины. Поэтому в Донбассе люди взяли оружие, подставили, подвели своих же земляков. Я был против того, чтобы они брали оружие.
Но не источник, за Януковича взяли.
Источник зла был Майдан. Там был совершен вооруженный переворот, там убивали сейчас людей, там жгли заживо сотрудников правоохранительных органов, и государство посыпалось. Извините, государство посыпалось. Именно с Майдана. На Майдане разрушили государство, систему государственной власти, разрушили основы правовые. И это все потом аукнулось на Донбассе.
Так,
это продолжение того безобразия, которое началось на Майдане. Закон нельзя нарушать.
Да.
Было достигнуто соглашение под присмотром, как вы говорите, международного сообщества. Тогда подписали министр иностранных дел Польши, министр иностранных дел Франции и ФРГ. Они выступили гарантами мирного соглашения, компромисса и президентские выборы менее чем через год. Уже бы давно Януковича...
И оказался,
да, Николай, но тогда же не было...
После подписи пошел вооруженный штурм. Начали убивать людей, стрелять из огнестрельного оружия по правоохранительным органам. После этого соглашения выступил тот, кто сегодня в парламенте, депутат Поросюк, и сказал, я плевал на это соглашение и повел ребят умирать. 100 человек погибло, Яценюк кричал... Пуля в лоб.
Николай,
но честно, я ценю в правительстве,
знаем,
ребята
было...
в земле, это величайшее...
Не было иностранного вмешательства все-таки. Давайте с версии послушаем.
Как это не
Владимир
было иностранного вмешательства?
Вот давайте, Владимир.
Было иностранное.
Да. Владимир, да. Я хотел уточнить, а кто такой господин Николай? Можно?
Потому что я Николай Левченко, депутат 7-го созыва Верховной Рады. Знаете его по голосу?
Человек малоизвестный в политике, знаю. Но со своей точкой зрения.
Слава Богу, не знаю, знать не хочу.
Ваше мнение,
вы знаете.
Господину Левченко в Украине будет грозить просто очень длительный термин заключения за те вещи, которые он с предыдущей властью организовывал, и то, что произошло на том же Майдане.
Если вы меня не знаете, как вы можете уже давать оценку, что меня ждет и что я организовывал?
Абсолютно.
То есть вы же уже сегодня, какой же вы демократ? Есть же презумпция невиновности, есть суды, есть следственные органы, а вы уже заранее, не зная меня, вынесли мне приговор и уже хотите... Вы же не демократы. Вы захватили власть, и вы готовы убивать людей и сажать их в тюрьмы только потому, что они с вами не согласны.
Дайте
вот ваша сущность. А что слушать? Вот он, вот его сущность.
Владимир Станиславович,
он уже готов меня в тюрьме сгноить, потому что со мной не согласен.
Мы представили вам Николая, вам слово теперь, Владимир Станиславович, давайте по делу говорить.
Это режим красных кхмеров там сейчас в Киеве. Вот видите их мнение? Такие хунвейбины.
Не только таких, как вот ваш гость, но и многих других, которые почему-то просто удрали в Россию, начиная от президента бывшего, так называемого, который после...
Я никуда не удрал. Вот зачем вы обобщаете меня с президентом? Остался в Киеве. Это же ложь, он же лжет. Остался в Киеве,
счет.
Я боролся в парламенте. Я был все время, весь этот период, когда бомбили Донбасс.
Владимир Станиславович, давайте на личности
сегодня
не
меня
переходить.
Пригласили в студию сюда.
Да, Владимир Станиславович, мы
зачем
его действительно
вы
позвали.
Вы что, значит, убежал?
Нет, вы скажите,
я выехал легально.
Скажите ваше мнение, будет ли особый статус у этих регионов, как предусматривают минские договоренности?
Послушайте... Никакого статуса не будет до тех пор, пока российские вооруженные силы, пока террористические банды орудуют на украинской территории. Рассчитывать на то, что там будут проведены какие-то выборы под дулами пулеметов или автоматов, как это было сделано в Крыму, или это было сделано вот первый раз, когда образовали так называемые органы, так называемых ЛНР и ДНР, это абсолютный абсурд и иллюзия. Так что можно сразу эту часть дискуссии прекращать, потому что надеяться на какие-то выборы под дулами автоматов никто не может. Это раз и навсегда. Второе. До тех пор, пока российские войска, а об этом есть миллион подтверждений, которые всем уже давно известны, и об этом только не видят в Москве, потому что понимают.
Когда говорят миллион, значит их нет.
Вот до тех пор, пока это будет продолжаться, собственно, разговоры о выполнении Минских соглашений, по-моему, это просто переливание из пустого в порожнее.
Да, но сегодня же президент такую задачу поставил.
Будет контролировать полностью свою территорию, включая те временно оккупированные части, ни о каких выборах речи быть не может. Это нужно просто-напросто для себя понять.
Спасибо, да, Владимир.
То же самое касается и оккупированного Крыма. Пусть там рассказывают все, что угодно, о том, что он был передан Украине как исторический казус. Ничего страшного. Я думаю, что казусом будет будущее той страны, которая в 21 веке самым хамским и грубым образом аннексирует чужую территорию. Это будет исторический казус. И, кстати, я так думаю, что не очень нам долго придется ждать.
Спасибо, Владимир Александрович. Вот сейчас мы поняли вашу позицию. Теперь Валерий Фокс.
Все ссылаются на Минск. Да, четко. Все ссылаются на Минские соглашения. Значит, там написано, вот почти дословно, я по памяти их довольна, что на следующий день, после отвода тяжелых вооружений, после развода сил, значит, там вот непонятное слово, модальность. Ну, бог с ним.
Это значит обсуждение.
Ну да, я-то понимаю, движение. Но как для широкого, как говорится, для широкого загала общества, как это? То есть
процесс.
Надо начинать говорить о выборах. О выборах отказываются говорить, а говорят, вы давайте социально-экономическое это обеспечение сделайте. Это 8-й пункт. 11-й пункт, только 11-й. Конституционное урегулирование с учетом интересов особых и особого статуса вот этих районов. Украина не отказывается предоставить особый статус, но с законно избранной властью в ДНР, ЛНР, когда будет уверенность в том, что эти люди, с которыми она разговаривает, представляют интересы донечан. Каким эти интересы ни были, пусть они идут в противоречие с интересами всей остальной Украины. И плюс Конституция будет приниматься всем украинским народом посредством референдума. Да. Вот основные посылы, так сказать, и основные точки, и основные моменты, о которых говорит Порошенко. И именно вокруг этого будет идти работа Конституционной комиссии.
Да, вот, Николай, вот как их выполнять? Вы скажите,
вот
чего
как?
Не хватает?
Вот по пунктам вот это все. А 8-й, 11-й, а 4-й – выборы. Начать обсуждение. Они отказываются начинать обсуждение о выборах. Как будут избирательные комиссии?
Там есть закон о выборах,
как
да.
Как то, как все.
Валерий Фокс,
теперь,
давай,
как вы думаете, социально-экономическое обеспечение? Это что, кассиры с мешками денег будут ехать? Их эти блокпосты будут...
Вот давайте разделим на две части. Давайте с политической начнем. Как выборы провести?
Выборы провести, вероятнее всего, пока будут в Донецке и в Луганске ополченцев представлять сегодняшние их лидеры, пока в Киеве будут президентом будет Порошенко, премьер-министром Яценюк, будет у власти находиться Турчинов и вся эта группа, которая к власти пришли с помощью переворота на Майдане, пока будут эти люди и в Донецке, и в Киеве, вероятнее всего договориться о долгосрочном мире, выработать формат, по которому Украина будет жить, государственный строй Украины, и принять его, по которому она будет жить в безопасности долгие годы вперед, вероятнее всего, не получится. Потому что и одни, и другие сегодня держатся за свою власть. власть боится потерять и верхушка в Киеве, и власть боятся потерять лидеры ополченцев. Почему? Потому что в соглашении четко записано реформа по децентрализации. Да. Это означает то ли федерализация,
нет,
то ли децентрализация.
Пожалуйста, ну,
да, я, вот я же вас не перебивал.
Нет, нет, давай, Николай,
децентрализация это и есть федерализация, да, по большому счету. Потому мы что сказали, что такое европейский выбор Украины? Европа вся живет, федеративное устройство в Европе это наиболее распространенная модель государственного устройства. Сегодня Украину может спасти только передача полномочий в регионы. Цена вопроса борьбы за власть в Киеве должна снизиться. Украина обезопасит себя от внешнего вмешательства только если раздаст полномочия регионам. И, кроме того, это главное условие снижения уровня коррупции. Но, к сожалению, те, кто сегодня этой властью обладают в Киеве, конечно, не хотят ею делиться. И они прекрасно понимают, что реформа, то ли путем 300 голосов в парламенте, конституционное большинство, то ли это референдум. Вы посмотрите, Порошенко. Люди еще не высказались, а он уже заранее говорит, 90% против. Но, какое он имеет право? Но... Это же давление. В любой европейской стране сегодня с него бы спросили. Он оказывает давление на людей. Зачем он так говорит? Нужно дать возможность людям высказаться. Дальше. Если пройдет реформа, это новые выборы. Они абсолютно очевидно понимают, и Яценюк, и Порошенко, что эти новые выборы они проиграют. Потому что они все партия войны, и Порошенко, и Яценюк.
Но вы тоже заранее говорите,
вот проиграют. А вот, потому что я знаю.
А вот
что, я со стороны смотрю на это. А что касается ополченцев, да, они тоже сегодня думают, лидеры ополченцев, как им сегодня удержаться у власти. Они прекрасно понимают, что правовое поле, конкуренция, состязание программ, В этой ситуации они в проигрышном положении оказываются. Как только они откроют свои... Они как вот рынок Советского Союза. И автаркия спасала этот рынок. Как
они
только открыли границы,
выборы, пошли
товары неконкурентоспособные были. Вот и они. Они сегодня неконкурентоспособные в честном правовом поле. Поэтому они держатся сегодня. И вот пока сегодня власть, существующая в Киеве, будет оставаться у власти, очень сложно будет реально установить
сложно,
мир. Реформа
нужно.
Должна быть по Минскому
Николай,
соглашению Николай, и перевыборы.
Николай, так, ведь два раза украинская власть легитимизировала себя. Вы сейчас говорите, давайте за скобками оставим, что произошло после
если
Майдана.
Человек один раз, послушайте, если человек один нет, раз украл миллион,
два
сколько
раза,
бы раз он его потом
два раза,
не,
весь
сколько бы он раз его не легитимизировал,
пришел,
происхождение денег все равно краденое.
Подожди,
Николай,
но два
краденая
раза украинский избиратель
у Яценюка,
подошел,
у Турчинова власть
давайте
краденая.
Давайте сейчас не об этом. Давайте, вы сейчас сказали, пока они останутся у власти.
Да,
они,
да.
Не, они два раза легитимизировали украинскую власть.
Они пока
власть
останутся у власти, я вам точно говорю.
В мае были выборы президента,
откуда
вот я знаете? Лично...
В посольстве были Соединенных Штатов?
Нет,
так
нет
уверен,
я посольстве лично, много раз был, но
Николай, я лично каждые украинские выборы езжу туда международным наблюдателем от Светового Конгресса Украинцев. В этом году я туда отправил 76 человек на выборы Верховной Рады. Поехали практически москвичи, ну и другие жители России, которым было просто... Это гражданин-наблюдатель, потом этот
голос.
Объединение «Голос». Они не могли через какую-то международную организацию прорваться туда на выбор. Я им сказал, все, вы поедете
вы
через...
Вы извините, но вы наивный человек.
Нет, я не наивный.
Здесь далеко наблюдатели, какая легитимизация, если парламентские выборы и президентские выборы проходили, в которых не участвовало 7 миллионов населения Донецкой и Луганской области.
Не 7.
Люди в 7, больше не участвовало.
Не
на
7.
Юго-Востоке явка
они
была 35% реально.
Да.
Люди были запуганы. По всей стране сформированные батальоны на частные деньги запугивали людей. На Западной Украине люди пришли.
Да, я видел,
на
как я сам не про
на Юго-Востоке люди не пошли на выборы.
Николай,
посмотрите.
Я из Днепропетровска.
Валерий Фокс, про прошлые выборы не будем говорить, действительно,
ну, так,
прав.
Говорите,
я видел, как люди голосовали.
Вы же сказали, что легитимизировали. Это не легитимизация. Донбасс не принимал участия.
Если вот мы хотим, мы же ищем. Мы же вам и хотим.
Чтобы Донбасс избрал своих руководителей.
Я хочу.
Вот.
И я хочу, чтобы...
Давайте об этом говорить.
Украина... Остальная избрала
вот
власть.
Как раз я сторонник единой Украины, чтобы Донбасс был в Украине.
И,
а те, кто сегодня у власти в Киеве, как раз и не хотят этого.
Они
лицемеры.
Они пойдут
они
на новые
делают
выборы.
Вид, что они хотят.
Не
на самом деле они боятся возвращения
Донбасса.
Они не боятся
Донбасса. Выборов.
Они никогда не удержатся у власти, если Донбасс вернется в украинскую политику. Их сметут.
Это вам кажется так.
Ну, давайте тогда так поговорим. Вот, значит... Сегодня выступил президент, да. Это же какой-то этап, значит, он дал шанс своим оппонентам сделать следующий ход. Вот какой они сделают ответный ход, как вы предлагаете? Вот те, кто выслушал его сегодняшнюю, как бы, протянутую руку увидел.
Что вы имеете в виду, сделают ответный ход, и кого вы имеете в виду, оппонентов?
У него очень много оппонентов. В расе ДНР и ЛНР, двух сепаратистских анклавов.
Ну, мне вообще очень сложно моделировать, говорить за них и моделировать, потому что
у них есть в руках сценарий.
Потому что я, в принципе, несовместим вот с этими людьми. Как вы знаете, я категорически был против того,
чтобы... Мы знаем вашу биографию, в отличие от Владимира Станиславовича.
Да, чтобы они брали в руки оружие и провоцировали вот вооруженный конфликт. Поэтому мне сегодня, по моему мнению, они поступали нелогично с самого начала. Референдум, было очевидно, что его не признают в мире, не признает Россия. А проводить его означало, что Турчинов это использует для того, чтобы послать войска. Поэтому я с самого первого шага не мог понять логику их действий. И я сегодня не могу предсказать вам, как они поступят. Я могу сказать, что бы я сделал.
Вот, давайте об этом. Раз мы вас пригласили, значит, мы хотим вашу точку зрения. Давайте, ваш план.
И у меня еще следует. Насколько вы считаете самостоятельными фигурами Захарченко и Плотницкого?
Он сказал, что он их не доверяет.
Вот насколько?
Значит, что бы я сделал? Сегодня Донбассу, во-первых, нужно перемирие удержать. Во-вторых, Донбассу нужен устойчивый мир. И в-третьих, Донбассу необходимо оставаться в составе, в едином политическом пространстве с Украиной, потому что в противном случае Россия четко дала нам понять, что присоединять Донбасс не собирается Россия и нет такой возможности, а оставаться непризнанной республикой – это катастрофа. Поэтому все, что сегодня нужно сделать, это первое – не провоцировать украинские власти на ведение огня. Второе – для того, чтобы удержать перемирие. Второе – для того, чтобы выстроить и остаться в составе Украины, нужно провести легитимные выборы с приглашением представителей ОБСЕ для того, чтобы вписаться в украинскую политическую повестку дня и бороться за власть в Киеве, для того, чтобы власть была действительно демократичной, отражала интересы всех регионов, и вот тогда будет устойчивый мир на долгие годы и экономическое развитие региона.
Я только аплодирую.
Любой человек, который будет выступать против этого или отклоняться, значит, он будет не самостоятельный, и он будет управляться извне. То ли с Запада, то ли с Востока. Для меня не важно.
Начнем с малого. Может быть, тогда Киеву возобновить финансирование этих двух? Хотя бы пенсионеров?
Конечно. Это же геноцид людей.
Нет, хорошо. Вот как вы представляете эту ситуацию? Я вот начинал этот разговор, а теперь продолжу. Значит, едут через эти блокпосты, через линию разграничения, через которую сейчас тяжело проехать простым. Это, конечно, ошибка, но, наверное, она потихоньку исправляется, там, как людям ездить из зоны в зону. Наверное, потому что я так слежу.
Вы имеете в виду, что надо наличность привезти, что ли? В этом проблема?
Ну вот едут с мешками денег кассиры. Выплачивать пенсии.
Я думаю, там есть наличность в этих сейфах.
Нету, там наличности сейчас нет. Вот едут выплачивать пенсии. Там выстраиваются эти пенсионеры, снисходительно местная власть, вот эта сепаратистская, говорит, вот там, в той и той школе садитесь, выдавайте пенсии. Те смотрят по спискам, ага, вот пенсионеры, все прочее, там всякие льготники, некоторые льготники отложили в сторону автоматы, пошли, получили пенсию, потом опять взяли автоматы.
Ну,
как вы себе представляете вот это?
Знаете,
это абсурд.
Вы знаете, что вам
вот
скажу?
Вот как?
Я сейчас скажу, как я представляю.
Да.
Для того, чтобы вы себе это... Я сейчас отвечу вам. Чтобы вы себе это представили доподлинно, вот четко, чтобы для вас было абсолютно явно это, вам нужно приехать в Донецк и пожить там без средств к существованию месяц, два, а лучше три или полгода.
Согласен.
И тогда вы найдете тысячу способов, как это сделать. Меня удивляет жестокость и равнодушие людей. Я хорошо помню два на моей памяти наводнения крупных на Западной Украине, где пострадали люди. Помните, во Львовской области, в Закарпатье было наводнение. И мы отправляли гуманитарный конвой, гуманитарные грузы во Львовскую область, Донецка. Мы формировали машины с едой, с продуктами. И вы знаете, вот я человек с востока Украины. Вот все, что в это можно вместить в это слово, вот оно все помещается. Но я реально сочувствовал тогда этим людям. Смотрел кадры эти, мы этим занимались, с мэром города, дончане помогали. Я не могу понять, почему нет сочувствия у Западной Украины, у Центральной Украины, у украинцев к Донбассу? Почему они не спрашивают сегодня с украинской власти, как они могли обречь на геноцид, на голодную смерть? Если там террористы, так почему же тогда обрекают на смерть заложников этих террористов? Но а если там все население виновато, слово, да, то 7 миллионов не могут быть все террористами. Да, поэтому, когда человек заработал эту пенсию в советские времена, потом в независимой
это
Украине,
слова. Я
его, это не общие слова,
я
конкретно, в Минском протоколе,
да, восьмой пункт.
Есть восьмой пункт, да, о том, что Евросоюз, страны Евросоюза, да, в частности те, кто присутствовали на переговорах, Германия, Франция, их финансовые институты берут на себя ответственность совместно с правительством Украины разработать модель по восстановлению социальных выплат. Вы меня простите, но если они рассказывают, что у них такое компетентное правительство, они собрали со всего мира, из Грузии, из Прибалтики, с паспортами Соединенных Штатов, там работает женщина, главный бухгалтер так, страны. Так, ну пусть, они пускай ищут вариант, как отменить пенсии, они нашли вариант. А теперь, пожалуйста, восстановите социальные выплаты. Люди голодают. Люди заложники ситуации.
Все, Валерий Фомович, мы не будем с этим спорить.
Вы же сами говорите, что не все пошли на этот референдум. Так почему же обрекать людей на голодную смерть?
Я просто спрашиваю, как? Сегодня я читаю сводки. Шесть человек украинских силовиков погибло.
Вот когда я буду в правительстве, когда я буду в правительстве Украины, я у вас спрашивать не буду, как. Я буду четко сам знать, как мне делать, как защитить каждого старика, каждую семью.
Вот они сказали, выезжайте,
если оно не знает, как, если оно не знает, как это сделать, пусть пишут заявление и уходят в отставку. Все вместе.
Это общие слова.
Это не общие слова, это конкретика. Я прошу прощения, когда люди на себя берут ответственность за всю страну в такое тяжелое время, когда они берут ответственность за каждого, за каждую украинскую семью, они прекрасно понимают, что страна находится в стадии раскола, вооруженный конфликт идет. Вы должны понимать, что вы не в Монако идете руководить и не в Баден-Бадене сидите, а вы идете руководить тяжелой страной после вооруженного переворота. И должны знать рецепты и выходы из ситуации, вот, а не в студии здесь искать выход нам.
Хорошо,
что
мы
здесь в студии придумали?
Нет, ну давайте послушаем дипломата. Владимир Станиславович, вот вы слышали конкретную проблему. Как обеспечить пенсиями стариков Донбасса? Вам слово.
Я говорю, я слушаю, мне становится как-то, просто даже странно. Ну, по-моему, у одного из участников явно температура. Вы знаете, думать о том, что когда-то он станет членом правительства, это где-то так, ну, когда уже за 42 температура поднимается, начинаются такие проблемы. Ну, и к тому же, знаете, нужно говорить
правду. Когда у человека нет аргумента, он переходит к оскорблению.
В восьмом пункте, о котором сейчас говорилось, ну, нет ни одного слова о каких-то международных ЕСовских там или остальных усилиях. Ну, просто нужно говорить просто честно. Нужно сказать точно так же честно, что, скажем, в этих же самых минских договоренностях, я вам говорю об этом абсолютно четко, потому что я знаю их почти наизусть, сказано в пункте 9, скажем, о том, что должна быть полностью восстановлен контроль над украинско-российской границей. А в пункте 10 говорится о том, что должен быть осуществлен полный вывод всех вооруженных формирований, военной техники, наемников и так далее из оккупированной территории Украины. Вот после этого можно о чем-то, в принципе, начинать говорить. Если мы будем ставить вопросы о том, что геноцид, террористы и тому подобное и так далее со стороны украинских властей, вот сейчас вот ваш участник дискуссии говорит, то я хочу просто напомнить, вот сегодня прошла информация о том, что такой великий ополченец, ну вот по словам этого человека, которого называют так Моторола, вот он сегодня сказал, что он 15 украинцев лично расстрелял. И вот потом возникает вопрос, почему же там в Украине, как вот там говорят, так плохо относятся вот к этим товарищам. Так вот потому, что они расстреливают людей, которые пришли восстанавливать конституционный порядок, и так будет. И рассчитывать на то, что кто-то, может быть, как-то, когда-то это все забудет, на этом даже не нужно акцентировать внимание. Все преступления документируются.
Спасибо, Владимир Станиславович.
Те злодеяния, которые сегодня переживает вот там наш украинский народ на Донбассе, они задокументированы. И придет час, когда каждому придется за это очень серьезно отвечать.
Спасибо, Владимир. Давайте, Николай, теперь ответить.
Во-первых, Владимир, Я не знаю, кого именно из нас троих вы оскорбили, но раз вы перешли к оскорблениям, значит, по крайней мере, я точно был убедительный. Во-вторых, я хочу еще раз четко сказать. Я сейчас не говорил о сочувствии к Мотороле. Он, насколько я знаю, не дончанин, в Донбассе не жил, он человек приезжий. И, честно говоря, мне как дончанину его услуги абсолютно были не нужны. А вот я говорил как раз о тех людях, которые никого не расстреливали, которые заработали свои пенсии в независимой Украине или в советские времена. И сегодня их поставили на грань выживания, точнее уже за эту грань. Вот об этом я говорил, поэтому, пожалуйста, не передергивайте.
Да, давайте так. Но, по-моему, начался процесс разоружения, я вот слышал вчера. Да. Вот давайте об этом, это же позитивный шаг.
Это позитивный
шаг. Да, кого разоружили?
Ну, судя по сообщениях средств массовой информации, со стороны ЛНР, ДНР разоружают вот эти казачьи непонятные формирования. Это первое, там вот атаман Козицын. Вот у меня перед этим как раз я ознакомился с информацией Всевеликого войска Донского, которые говорят, вот мы сейчас сделаем дивизию, пошлем, а нужно еще одну дивизию пошлем. И вообще, а его спрашивают, ну это как там правительство, президент там, а их какое дело? Это мы сами. Ну, вот это здесь что-то непонятное.
Как это российский Донской?
Это российская рать. Ну, так это... Ратиев или Ратиев,
да
это атаман этого
да, Всевеликого войска. Но они там, без согласия Кремля ничего не сделают. Но главное, что начали разоружать
нет,
ДНР.
Мы вот без согласия, мы сами по себе. Причем это черным по белому написано, цитируется он. Да нет, это причем даже... средства массовой информации это российские. Вот поэтому я все это дело прочитал.
Самая большая опасность. Да. Мне очень больно и горько думать о том, что Донбасс может быть в этой партии геополитической разыгран быть в ничью. Вот за вот это мне обидно за регион. Потому что вообще-то, конечно, спровоцировало...
Так он разыгрывается уже, Николай.
Вот в этом
он уже разыгрывается.
Когда вот
Владимир... страдают люди.
Да, когда Владимир как раз вот нападает
здесь... Но ведь думать
здесь,
раньше надо было.
Понимаете, в чем дело? Я ведь как раз и самый горячий сторонник того, чтобы Донецк, Донецкая область и Луганская область, Донбасс, вернулся в легитимное, в правовое поле. И тут же вопрос в том, что мы должны понимать, как это сделать. И не все те люди, которые сегодня об этом говорят так ретиво, действительно искренне этого желают. Ведь агрессии такой, а вот сначала вы у себя сделаете, а вот сначала вы вот, контролируете, а вот сначала вы тут пойдите на уступки, они только продолжают отталкивать Донбасс. Остановить можно было это не допустить с самого первого дня. Я проговорил с Турчиновым один на один час. Я убеждал его и объяснял, что нужно сделать, вместо того, чтобы посылать войска, чтобы не допустить дальше эскалации на Донбассе. Чтобы люди сами выгнали тех, кто взял в руки оружие и провоцирует конфликт в Донецке. Сделали все ровным счетом наоборот. Сегодня политикам и в Донецке, как они там себя называют, лидеры ополченцев, кто их как называет, мне не важно. И политикам в Киеве сегодня нужно пойти на то, чтобы они растоптали свои рейтинги, потеряли свою власть, но спасли страну, спасли людей, сохранили мир. К сожалению, сегодня такова цена вопроса. Пока они между собой будут бороться за то, чтобы удержаться у власти, пока они друг друга будут обвинять, мир невозможен, будут страдать люди. А к сожалению, сегодня так и происходит. И поэтому я и говорю о том, что когда мы будем в правительстве Украины, а мы будем в этом правительстве, потому что сегодня в Украине нужна власть, которая реально хочет мира, и которая реально готова провести децентрализацию, которая готова раздать полномочия регионам, чтобы это было сильное независимое государство, а не власть, которая находится под внешним управлением, будь то управление Москвы, Брюсселя или Вашингтона.
Спасибо. Вот давайте Владимир Станиславович хочет теперь задать вам вопрос. Вам слово, Владимир Станиславович.
Ну, вы знаете, я думаю, что ваш коллега в дискуссии будет, ну, максимум, правительство в изгнании. Так что это тоже форма.
Тоже форма, согласен. Вы вопрос задаете.
Правительство в изгнании бывает только в недемократических странах. В демократической стране правительство в изгнании в принципе быть не может. Это вот когда фашизм или... Это полгода должен быть.
Владимир Станиславович, вы хотели вопрос задать, давайте.
Да, это тоже вариант, который принимается, и в истории мы знаем много примеров.
Так,
но вот эти все рассуждения о том, что вот у нас происходит, меня вызывает все-таки один простой вопрос. А откуда у всех этих ополченцев, в кавычках, боевиках, а на самом деле преступниках, у преступников, где они берут грады, где они берут танки, где они берут самоходные артиллерийские установки, где они берут все то, что используется для убийства, в прямом понимании этого слова, тех же самых мирных граждан на Донбассе, когда специально обстреливаются для того, чтобы провоцировать мирные кварталы в Донецке, Волновахе и так далее. То есть скажите, пожалуйста, откуда у ваших ополченцев вот вся эта тяжелая техника?
Спасибо, Владимир Станиславович. Но вы, наверное, видели фильм Кондрашова про Крым, и там главный герой ответил на этот вопрос, что он пошутил, что берут в военторги. А на самом деле, да, вот вашу версию, Николай, дайте. Ну, я думаю, посмотрим правде в глаза.
Я думаю, в начале,
надо прерывать, наверное, поток оружия.
В начале оружие у них появилось. Здесь я абсолютно точно в этом уверен, потому что это происходило на моих глазах. В начале у них оружие появилось ровно оттуда же, откуда оружие появилось у участвующих в акциях протеста на Западной Украине, когда начали разоружаться воинские части, их начали грабить. Первые автоматы, первое тяжелое вооружение появилось с разграбленных воинских частей. Это было как отражение зеркальное того, что происходило на Западной Украине во времен Майдана. Угу. Потом часть оружия они забирали, естественно, вообще была ошибка посылать туда. Когда из майдановских сотен сформировали батальоны частные и послали их туда, началась война. Батальоны захватывали оружие у ополченцев, ополченцы захватывали оружие у этих батальонов. Они начали обмениваться. И, конечно, есть еще источники, но то, что я видел, как разграбили воинские части, это я видел. Своими глазами я знаю, где они брали это оружие. Я видел, как они грабили воинские части. Как и вся страна видела, как грабили воинские части на Западной Украине. И это нельзя было делать. И мы тогда собрали 4000 депутатов всех уровней. Это был крик души. Донбасс без оружия. Мы умоляли их сложить оружие, не брать в руки оружие, потому что провоцировали ситуацию. Когда стреляют из мирных кварталов, абсолютно верно, все точно знают, военные, что система залпового огня делает залп и должна сразу же менять место дислокации, да, потому что вызывает на себя удар. Зачем стрелять из жилых кварталов? Это же преступление против мирного населения.
Правильно вы говорите.
Вот на это нельзя было делать, ни в коем случае нельзя. Вот сколько людей погибло?
Хочу сказать, Николай, вы все-таки уходите от ответа. Мы спросили прямо. Поэтому вы должны...
Но я
все-таки,
же не в таможне.
Вы должны четко... Вы это знаете, и вы должны четко, если вы преследуете все-таки достижение чего-то истины, что... Главным участником конфликта там не эти ополченцы являются. Главный участник конфликта – это Россия.
Вы сколько раз были в Донецке во время
этих
событий? Это
Россия. Это главный участник конфликта.
Поэтому и не был, что там Россия.
Поэтому без...
Вот
существенно,
без фактически. Я видел, как это все начиналось. Я видел там людей, с которыми я учился в университете.
Палок просто,
я видел там
древками
людей.
Бились, правильно. И за год боеспособную армию, какая не слабая украинская армия, но это регулярная армия, и они сражаются на равных.
Пока мы не будем смотреть правде в глаза, мы не найдем мир. Понимаете, в чем дело? Мы вот судим так.
Поэтому
вот здесь,
вы сейчас игрушка.
Вот здесь на Майдане благородные были, тут была революция достоинства, а в Донецке обязательно все террористы и обязательно все приезжие.
Да я не говорю.
Никто так не говорит. И одни и другие, не замечая в жизни людей, не замечая интересов людей, шли за своими амбициями и готовы были пойти на
кровь. Никто так не говорит здесь.
Социально-экономический протест был обоснован на Донбассе. Фактически аналогичный протесту на Майдане. Это две тождественные вещи.
Это не тождественное, это продолжение.
Но протест на Донбассе именно использовали, канализировали в своих... о политических устремлениях совершенно другие силы. И вот сейчас это результат вот этого, что вас используют абсолютно,
и людей используют.
Вы взываете сейчас.
На Донбассе взорвало общественное мнение сожжение людей в Одессе.
Перед этим вы говорили, что люди взяли автоматы, потому что Януковича обидели.
Нет, я даже никогда
не смешите меня. Нет,
Николай, это 2 мая, по-моему. Да. Это уже будет ровно год через месяц.
Зачем вы обманываете?
Вы только что говорили.
Николай,
когда Януковича...
На Майдане показали пример. Это разные вещи. Вы же хотите слышать, какой плохой пример показали.
Николай, в мае же были одесские события.
2-го, кажется.
Ну, сейчас же через месяц будет год. Зачем их вспоминать?
Подождите, я говорю, что спровоцировало.
Он не про это спрашивает.
События в Одессе, сегодня же до сих пор они не расследуются. Сегодня не наказан и не подвергнут расследованию, следствию ни один человек, который виновен в смерти, в Одессе. А там несколько десятков человек погибло.
Конечно,
и, конечно же, это спровоцировало. Конечно же, Парубий приехал, руководил всем этим. Нужно же его на допрос вызвать, нужно разбираться, какую роль сыграл Парубий в этом.
Николай, но у нас наша радиостанция единственная, кто вот имела там человека, и мы показали всю
там
правду.
Там страшная трагедия была. Конечно. Людей наказали за инакомыслие, за то, что они высказывали свою точку зрения.
Правильно, нужно надо расследовать, политика. Согласны.
Он меня не знает, он обо мне не слышал, но уже говорит, что нужно, чтобы меня в тюрьму посадили.
Ну, это же вот полемика. Вот
это не полемика, это лицо их, это истинное их лицо.
Но никто же вас не арестовывает сейчас. Значит, надо расследовать Боинг, расследовать Одессу.
Так он уже идею подкинуть, что меня арестовать за мою точку зрения.
Вот я многих спрашиваю.
Разве это евроинтеграция?
Я многих спрашиваю, а это будет скоро известно. Если вам станет полностью известна правда о Боинге, в вашей голове что-нибудь повернется? Вот если. Вот сегодня мы не знаем. Я, например, лично не знаю,
безусловно,
кто сбил Боинг.
Да.
Хотя я уверен, кто. Но я не могу эту свою уверенность подкрепить.
А я уверен, кто не сбивал.
Вот, но повернется видите, или нет?
Абсолютно.
Вот многих я спрашиваю, я своих противников.
Человек, который не способен менять свою точку зрения в связи с вновь возникшими обстоятельствами, это вообще дурак полный или подонок? Человек склонен к тому, что он познает что-то новое, его можно убедить.
Я понял.
То есть, хорошо. Естественно. Но вопрос в другом, что когда мы эту правду узнаем, похоже, ее скрывают. Потому что не заранее знаю, назначили виновного, а теперь невыгодно показывать.
Давайте так, Валерий Николаевич,
виновного слишком быстро
назначили. На неделе будет прямой телемост российского президента с Россией.
Ага.
Какой бы вы вопрос ему поставили, вот из тех, которые мы сейчас, вот, если бы вам дали слово на одну минуту в зале?
А, я бы поставил такой вопрос, что... Значит, позиция России в российско-украинском конфликте, она мне не подходит. Но если бы президент и Россия отстаивали полностью свою позицию, пусть какая она ни есть,
так.
Поэтому это понятно. Но я против лжи и лицемерия. Вот именно в этих вопросах.
Ну, пожалуйста.
Сплошная лжа.
Не очень похож на вопрос, Владимир Владимирович.
Нет, я бы сформулировал это вопрос.
А вы бы какой вопрос задали?
Вы знаете, я готов ответить на любой вопрос Владимира Владимировича, который он мне задаст. У меня же к нему вопроса на сегодняшний день нет, потому что я гражданин Украины. У меня есть вопросы к премьер-министру Украины.
Какие у вас к ним вопросы? Вас будут же транслировать?
Масса вопросов. Вы знаете, если бы я мог вот так вот в одной фразе под конец программы все сформулировать, наверное, я был бы или поэтом, или просто бы мои цитаты разошлись, как у Мао Цзэдуна. К сожалению, я не могу сформулировать коротко, но вопросов у меня масса, а еще больше претензий к ним, чем вопросов. В первую очередь, это две основные. Рост безработицы и девальвация национальной валюты.
Вот, еще видите, сколько проблем.
Кроме того, преступная кадровая политика. Что у нас в стране? Нет украинцев? Зачем со всего мира собирают? Что же это за революция достоинства, после которой, когда не было собственной кадровой политики, когда не было подготовленных людей? Почему, зачем брать на себя ответственность за всю страну, не имея кадров достойных? Что это за ошибки? Что за эксперименты? Сначала поназначали чиновников, они обворовали. Только один Махницкий. Сколько вы говорили мне? На ухо мне шептали до программы. 400 или 600 миллионов?
Нет, я не говорил.
Ну, вы говорили, свобода не прошла, вот потому что Махницкий проворовался.
Да, я просто о процентах
дальше
говорил, что вот
Швайка, министр сельского хозяйства, сколько уже сами себя, между собой уже выясняют отношения, делят, кто дальше будет контролировать бюджет. Они же не готовы были к власти. Зачем брали власть, если не готовы к ней? Это эксперименты над собственным народом.
Давайте, ну, я вижу возможности диалога Москвы и Киева, они с одной стороны... безграничные, с другой стороны, они вполне конкретные, и, очевидно, надо отвечать на эти вызовы времени. Вот спасибо, что Николай сегодня к нам пришел. Николай, мы всегда вас рады видеть, вы зря тут почувствовали какой-то подвох.
Многие, все правильно, но...
Я не чувствовал подвох, мне нравится у вас.
Вот. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Я напомню, что мы не верим в версии журнала Forbes, чтобы президент Украины, так сказать, дипломатически, в кавычках, торговал территориально Донбассом, но все-таки это...
Но кто
не...
мы?
Да.
Я как мы, раз я гипотезу сказать, эту считаю возможной. Другой вопрос источник информации.
То мы этому не верим. Давайте, на волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Марк Кильман.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».